надеюсь, мы готовы слушать, вмещать. Действительно, воскресный день – это особый день, да, когда мы посвящаем часть дня тому, что мы приходим в собрание. Мы оставляем какие-то, как нам кажется, иногда важные события, дела. Если мы, конечно же, ценим желание исполнять Божьи заповеди, приходим в собрание. Приходим сюда пообщаться, попеть, помолиться. Но в центре любого богослужения – это Священное Писание. Вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Если нет в основании Слова Божьего, если мы не вникаем в Священное Писание, то, скорее всего, вера наша, она будет не развиваться, а будет угасать. Да, мы будем причислять себя к верующим людям, но сказать на 100%, что мы имеем такое вот сильное влечение, такую крепкую веру, то, наверное, будет очень сложно. Сегодня я хочу вместе с вами посмотреть на один текст Священного Писания, который совсем недавно привлек мое внимание. Находится он в послании к римлянам. Кто из вас читал это послание? Поднимите руки. Кто послание к римлянам читал? Ну вот, отлично. Многие читали, а многие только еще в будущем прочитают. Но это очень интересная книга. Интересна она тем, что она очень сильно перекликается со всей Библией. Дело в том, что в этой книге 57 раз, больше чем где бы то ни было, цитируется Ветхий Завет. То есть римлянам, послание к римлянам, Новый Завет, 57 раз цитируют Ветхий Завет. В этом послании 154 раза упоминается вообще слово «Бог». Бог, Бог, да? Закон 77 раз, Христос 66 раз, грех 45, Господь и вера. То есть такие вещи, да, которые являются фундаментальными для нашей христианской жизни. Вот послание к римлянам, оно считается всегда очень глубоким, очень познавательным. А говорят, что послание к римлянам не только принесет удовлетворение и удовольствие даже самому простому человеку или гению, но и насытит самую робкую душу. То есть в ней, в этой книге можно получить много знаний, с одной стороны, с другой стороны, она нас может утешать, она может помогать нам преодолевать наши с вами трудности. И в этой книге, в этом послании очень много тем. И одна из них, наверное, самая яркая, это, конечно же, церковь и отношения внутри церкви. Сама церковь, как она устроена, как она работает и какие должны быть правильные отношения внутри этого собрания. Кто мне скажет, какое слово в Новом Завете используется, когда упоминается слово «церковь»? Кто помнит? Нет, греческое слово. Да, «экклесия», да. «Экклесия» – это то слово, которое ставится тогда, когда мы читаем слово «церковь» на русском языке. Такое «экклесия» переводится как «собрание». Собрание спасенных, собрание вызванных. Поэтому церковь – это не дом, это не здание, это не храм. Прежде всего, это люди. И поэтому, когда Павел пишет о церкви, он большое внимание уделяет людям. Уделяет внимание тому, как эти люди между собой общаются и взаимодействуют. И вот, как мы уже говорили, да, церковь – это то, что очень ценно в глазах Божьих. То, за что Христос, за свою невесту, Он умирал на кресте. То есть за нас с вами. Поэтому Христос очень сильно переживает о том, как живет церковь, как она руководствуется. И давайте мы посмотрим с вами на отрывок, который, как я уже сказал, привлек мое внимание, и мы вместе попытаемся его изучить, разобрать его. Римлянам, 15 глава. Мы читаем отрывок, где Павел как раз уделяет очень большое внимание взаимоотношениям внутри церкви. 15 глава, 1 стих. Мы читаем следующее. «Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня. А все, что написано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас, в славу Божию». Вот такой отрывок, и, как я уже сказал, тема этого отрывка, вот этой главы и нескольких глав и до, и после, это взаимоотношения. Это самое сложное. И многие сравнивают церковь с неким либо таким зданием, которое постоянно строится, либо с больницей. Но идея в том, что в церкви постоянно кипит какая-то жизнь. постоянно что-то происходит, постоянно что-то куда-то движется, что-то ломается, что-то строится. И я говорю сейчас не о физическом здании, я говорю о взаимоотношениях. Это постоянный процесс, бесконечный, в нормальной, живой церкви. И здесь апостол Павел говорит, начиная этот отрывок, с простых вещей. Вы сильные, должны сносить немощи бессильных. И у меня возникает вопрос, кого мы называем сильными, а кого бессильными? Можете ли вы себе сами сказать, не вслух, а про себя, кто вы? Вы сильный верующий? Или вы, ну, тут написано бессильный, назовем его слабый верующий? Наверное, сложно иногда отнести себя в ту или иную категорию. Кто-то скажет, ну, иногда я сильный, а иногда я слабый. Наверное, это тоже часть нашей духовной жизни, да, есть взлеты, есть падения. И апостол Павел как бы показывает, друзья, мы все можем оказаться в той или иной категории. Мы иногда нуждаемся в том, чтобы нас поддержали, а иногда кто-то нуждается в том, чтобы мы поддержали его. Нельзя сказать, что я всегда сильный, я такой духовный, я такой понимающий, такой зрелый, а кто-то всегда говорит, а я такой слабый, слабый, слабый. Это не совсем, наверное, то, чего Бог ожидает от нас. Если ты слабый, ты должен расти. Если ты сильный, ты должен помогать. Это та связь, которую Бог желает видеть в своей церкви. Всегда будут люди, которые являются слабыми. И всегда будут те, которые являются сильными. Если бы все были слабыми, то, наверное, это была бы очень слабая церковь, которую очень легко поразить грехом и чем угодно. И если все сильные, ну тогда, я думаю, эти сильные потом со временем бы что сделали? Они бы друг друга, наверное, покусали, да? Потому что все сильные. Потому что они должны направлять куда-то свою энергию, да, тратить свой потенциал. Но Бог усмотрел так, что есть баланс. Сильные должны тратить свою энергию, свои силы на слабых. Слабые нуждаются в том, чтобы им помогали сильные. И апостол Павел об этом очень и очень подробно говорит нам. Как-то у меня в жизни был такой опыт. Когда я был еще студентом, я учился, и меня отправили на практику на один из там заводов. Я пришел, школьник, студент, там учился, пришел, какой-то там цех, какой-то завод, люди бегают, я ничего не понимаю. Но знаете, что я понял сразу? Что из этих 20-30 человек, которые там были, наверное, только двое или трое делают практически все. Остальные это так, знаете, вот приложения, да, они помогают, они еще что-то делают. Но я также понял, что даже если эти двое-трое останутся, не будет тех, кто им будет помогать, им будет очень сложно. Потому что в любом деле есть те, кто делает больше, есть те, кто делает меньше. И начальник не приходит и не говорит, так, вы лентяи, идите отсюда. А вы такие молодцы, вы остаетесь. Если бы они остались втроем, они бы сдулись, да, по-простому говоря. Они бы не смогли делать то, что они делают, и это все функционирует. Можно сказать, что они сильные. И они помогали в чем-то слабым. Помогали в чем-то тем, которые, может быть, не умели делать все, что нужно, но умели делать то, что они умели делать. И это приводило к хорошим результатам. То же самое происходит в церкви. Если я являюсь сильным, это не значит, что я не нуждаюсь ни в ком. Есть вещи, которые я просто не успеваю делать или не могу делать, не умею делать, но есть те, кто может мне в этом помогать. И в этом уникальность взаимоотношений. Еще один пример того, как Бог взращивает, как Бог использует людей, как Он меняет их. Мне очень нравится социальное служение, да, когда ребята, вот, приезжающие на реабилитацию, которые никогда ничего не знали, которые жили в грехе на протяжении многих лет, за короткое время, буквально за 2-3 месяца, они читают Библию, они много изучают, они начинают узнавать какие-то новые вещи, они вырастают очень быстро в Боге. У них появляются знания. Сказать, что они зрелые, ну, вопрос открыт. Потому что они как в аквариуме. Да, у них есть знания, они много знают, они могут прийти в церковь, учить там бабушек, дедушек, там еще кого-то, которые по 5-10 лет с Богом, а он только 3 месяца. Знания есть, но нет опыта, нет практики. Он уходит к себе домой, возвращается в свой город, и там уже знания особо не работают, там начинается жизнь. И поэтому очень важно не измерять свою духовность временем или знанием. Бог измеряет наше посвящение. Бог измеряет нас то, как мы переживаем и проходим трудные ситуации. У нас могут быть знания, но у нас может быть мало опыта. И поэтому нам нужны те, у кого есть знания, те, у кого есть опыт, для того, чтобы это все взаимодействовало, чтобы это все могло функционировать правильно. Апостол Павел говорит, что вы должны сносить немощи бессильных. Вот это слово «должны», оно очень сильное на самом деле. Это не просто, знаете, ну, если ты хочешь. Нет, друзья. Павел конкретно говорит «должны». То же самое слово «должны» используется очень часто у Иоанна. Можно открыть это место Евангелия, точнее, первое послание Иоанна, где мы тоже встречаем это слово «должны». Здесь Иоанн, как вы знаете, много пишет о любви. Он пишет о взаимоотношениях. И вот буквально первое послание Иоанна, 2 глава, 6 стих. Мы встречаем то же самое слово «должны». Посмотрите, в каком контексте. 2 глава, 6 стих. «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Здесь то же самое слово используется «должен». Другими словами, Бог через апостолов не оставляет нам выбора. Он говорит, если ты христианин, если ты дитя Божье, то ты должен. Ты обязан так поступать. Это не значит «хочу», «не хочу». Это значит, что ты должен. Это твоя обязанность. Здесь он говорит о любви. Если ты христианин, ты должен поступать так, как он поступал. Третья глава этого же послания, 16 стих. Мы читаем следующее. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу свою за братьев своих». Интересное, да? Пожелание, интересное наставление. Мы должны полагать душу свою за братьев своих. Опять-таки же, здесь нет выбора. Хочу, не хочу, буду, не буду. Здесь конкретно Иоанн говорит о том, что это наша ответственность и наша обязанность. Возвращаясь к посланию к римлянам, мы видим с вами, что Павел пишет следующее. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Слово «сносить» тоже достаточно интересное. Оно встречается в Деяниях и в других местах Священного Писания тогда, когда используется при переноске груза. А кто из вас пробовал поднимать тяжелые вещи? Кто может пробежать с мешком 50 килограмм 100 метров? Навряд ли, да? Кто-то даже его не поднимет, я точно знаю. Кто-то поднимет, кто-то даже пронесет, но недолго. Так вот это слово «сносить» – это как груз. То есть значит «нести». Взять буквально и нести. Иногда нужно ставить и отдыхать, но потом брать вновь и нести дальше. Вы знаете, никто не хочет разгружать вагоны, да? Никто же не хочет разгружать вагоны. Всех пугают, да, вот учиться не будешь, пойдешь вагоны разгружать, да, с цементом там, с мукой, с сахаром, да, потому что все понимают, что это тяжелый труд. Так вот это слово здесь то же самое, сносить, это нести. Никто, по большому счету, если честно говоря, не хочет никого нести. Ну, это мы так устроены. Мы хотим нести самих себя, да, то есть чаще всего. То есть мы больше переживаем за самих себя, за свои проблемы, за то, с чем мы сталкиваемся, мы так иногда даже себя успокаиваем. Ну что, у меня своих дел нету, что ли, да? Но, друзья, как мы уже читали сейчас и будем говорить об этом, это часть нашего евангельского мировоззрения. Помощь ближнему. Не себе угождать, а сносить немощи бессильных. И это очень непросто. Это целый процесс, и в нем нужно расти и развиваться. И вот как раз апостол Павел говорит об этом. Это не значит, что это будет легко. Он говорит, что этот груз мы берем, несем, мы его опускаем, мы делаем остановку, мы отдыхаем, потом мы вновь берем, тащим дальше, и до тех пор, пока этот бессильный не станет сильным. Это целый процесс, в котором мы все должны участвовать. Что значит сносить немощи? Это тоже очень интересный момент. Кто-то скажет, ну это значит закрыть глаза на грех, который он делает. Нет, друзья, ни в коем случае. Евангельскую весть мы не должны упрощать. Если человек грешит, это совсем другая ситуация. Мы не должны закрывать глаза на его поступки, на его грех. Мы должны помогать ему победить этот грех. Сносить немощи – это значит помогать ему справиться с теми трудностями, в которых он сейчас находится. Объясняя, увещевая, молясь за него. Похожая мысль написана в послании к Галатам, в первых стихах 6 главы. Я прочитаю. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Похожая мысль. Если попадет человек в какое-то согрешение, вы духовные, исправляйте такого в духе кротости. То есть та же самая мысль, что не пытайтесь и без того раненого человека добить, да, то есть или там пройти мимо, не обращая внимания на его ситуацию. Наша ответственность – помочь ему справиться с этой проблемой. Вот это есть правильное библейское понимание взаимоотношений внутри церкви. Не тогда, когда каждый сам по себе, не тогда, когда сильные пытаются ущемлять слабых, но тогда, когда есть взаимопомощь, есть поддержка, есть взаимное уважение. Для чего это нужно делать? Второй стих. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Должен угождать ближнему во благо, к назиданию. Очень интересно то, что любая помощь, она приносит результаты. Это я точно говорю. Тогда, когда мы проходим мимо, это не приносит результатов. Но любая наша помощь, любое наше участие с любовью, оно всегда приносит плоды. Оно всегда приносит результаты. Я знаю одного человека, который уже на протяжении многие годы, он, с одной стороны, он в церкви, с другой стороны, он всегда падает, он опять уходит, он опять приходит. И когда ему говоришь, а зачем ты приходишь? Он говорит, я чувствую здесь любовь. Я там живу, в этом мире, да, греха, и мне там просто плохо. Тогда возникает вопрос, зачем ты туда уходишь? Потому что он не может противостать искушениям, он не может победить этот грех, который постоянно его тянет. И такие люди есть. И можно просто сказать, ну, давайте уже лишим его общения, давайте мы, может быть, закроем дверь, да, чтобы он не мог приходить. Но это будет не по-библейски. Христос никогда так не поступал. Христос ждал до последнего. И Христос наставлял людей для их назидания, для того, чтобы они могли меняться и возрастать. Очень интересные вещи описаны в 14 главе этого же послания, буквально ранее. Апостол Павел говорит о том, что все должно быть честно, все должно быть с уважением. Он говорит о мясе, говорит там о вине, о том, что не нужно того есть, это есть ради отношений, ради ближнего. Если кто-то притыкается, я готов от этого отказаться. Для чего? Ради ближнего, ради взаимоотношений с этим человеком. Есть такая формула, которая должна работать в нашей христианской жизни. Знание плюс свобода равно любовь. Иногда бывает знание, и этого достаточно. У кого-то много свободы, но мало любви. Но если эти две вещи соединить, знание и свобода, и все это вытекает во взаимоотношения, которые подкреплены любовью, тогда, друзья, это очень-очень правильный путь. Фраза «каждый из нас» – это значит «все». Есть церкви, которые считают, что ответственность помогать лежит полностью только на пасторе. То есть пастор должен носиться с утра до ночи и тушить пожары, да, то есть, во-первых, пастор не может увидеть всех, это сложно физически. А во-вторых, тогда вопрос возникает, а где же принцип всеобщего священства? Библия говорит, мы вначале читали, вы царственное священство, вы все священники, вы все служители. И это наша ответственность, помогать друг другу. И в здравых церквях люди чувствуют ответственность за ближнего. Если они видят кого-то, кто нуждается в помощи, они не ждут, когда пастор заметит или бегут к пастору. Пастор, позанимайся с ним, поговори с ним. Да, конечно, пастор это может сделать. Но этот человек и старается сам, со своей стороны, тоже сделать что-то, чтобы помочь этому человеку пройти эту ситуацию. Это наша ответственность, это наше участие. Тогда, когда много знаний, тогда, когда приходят знания и проникают в наш разум, в наши церкви, то многие вещи, они меняются. Один известный богослов сказал такую мысль. Чем человек больше узнает, получает больше знаний, тем, по сути, любовь к ним, она угасает. То есть он многие вещи просто уже списывает на нет. Допустим, приведу пример. Вот вечеря, да, хлебопреломление. Мы учим и говорим о том, что это напоминание, да, это символы, это обычный хлеб, обычное вино. А в католической церкви там скажут, что нет, это не просто хлеб и вино. Хлеб – это буквально тело. А вино – это буквально кровь. И не дай Бог, что-то разольется, да, что-то упадет. А тебя, наверное, сразу там просто, ну, как Иисуса, как Христу прибьют, потому что для них это очень ценно. Это как святыня, да. Но читая Библию, мы находим, что это как напоминание, это как символы. И во многих странах используют разные вещи для участия в заповеди. А где-то такой хлеб, где-то другой хлеб, где-то вот сок, где-то вино, где-то еще что-то. Какие-то вещи меняются, но суть остается. И я был свидетелем один раз ситуации, когда такая, ну, немножко странная и страшная, и как-то непонятная, когда один служитель в одной старой церкви на вечере, у них такой большой был кубок, и он разлил это вино. Вот представьте, да, картину. То есть он там что-то переливал, и вот с этим кубком он шел уже в возрасте, и он бабах вот разлил, да. Ну, кто-то так, скажем, ну, ладно, разлил да разлил, да. Ну, это же вино, в принципе. Но я видел глаза многих братьев, сестер и этого служителя, который был готов просто уже сейчас пойти и утопиться там, я не знаю, в Енисее, потому что он сделал как будто что-то очень и очень страшное. Да, это, конечно, неприятно. Да, это очень, как бы, может быть, не всегда уместно, и это же действительно то, что несет в себе духовные принципы. Но в то же самое время мы не должны настолько сильно углубляться и уходить в крайности. Мы должны понимать, что это, да, это чаша, это вино, а все, что за этим стоит, вот это ценно. Потому что можно очень благочестиво относиться к видимым вещам, к вину, к чаше, забывая о том, кто за этим стоит. Быть очень религиозным. Понимаете, да, о чем я говорю? Можно соблюдать массу обрядов, быть очень точным, очень четким, очень правильным, но при этом заканчивая все эти обряды, возвращаться к старому образу жизни. И как вы думаете, что Бог оценивает больше? То, что я что-то исполнил перед Ним правильно, или как я живу после этого? Как я поступаю, как я отношусь к своим ближним, к своей жене, к своему мужу, к своим детям, к тем, кто меня окружает? Конечно же, это наши взаимоотношения. Все эти вещи, они меняются. Сегодня это чаша, завтра это стаканчики. Я уже видел там вообще будущее многих церквей евангельских. Такие наборы одноразовые. Это нечто. Такие выдаются наборы. Там чик открыл, поучаствовал и все. То есть, хорошо это или плохо, не нам судить, мы не знаем. Наша цель, наша миссия, наше, может быть, призвание к тому, чтобы познавать Бога. Познавать суть Евангелия, познавать само сердце и жить в соответствии с Его Словом. Поэтому, когда мы говорим о том, что каждый из нас должен угождать во благо ближнему, к назиданию, то есть очень важно понимать, о чем мы говорим, как мы наставляем. То есть к чему мы ведем? Мы ругаем человека за его проступки или мы стараемся ему помочь, стараемся его поддержать? Мы говорим: дорогой, ты вот не прав, тебе нужно что-то изменить и помочь ему с этим справиться. Хорошо. Третий стих давайте посмотрим. Пример Христа. «Ибо и Христос не себе угождал, но, как написано, злословия злословящих тебя пали на меня». Интересно то, что филиппийцам то же самое написано, да, что он, будучи образом Божьим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба. Мы говорим о том, что мы христиане. Кто такие христиане? Христиане – это те, кто принял Христа, в чьем сердце живет Христос. Так вот, Библия говорит, что и мы должны поступать так, как Христос. Не себе угождать, но ближнему. Я уже как-то проповедовал, да, на эту тему о любви. И, наверное, самый простой пример – это то, когда в семье корзина с яблоками или тарелка с яблоками, и вот все подбегают, и какое яблоко кто возьмет первый? Будет лежать одно большое и несколько маленьких. И чаще всего все хотят взять какое яблоко? Самое большое, самое сочное, самое классное. А все остальные – это кому останется? Вот это, друзья, не библейское, не то, как Христос учит нас угождать ближнему. Отдать самое лучшее. Не выбирая место на парковке, занимать самое лучшее. Поближе к воротам, да, чтобы сразу зайти, выйти и сесть. Ну, я так примерно говорю, да. А отъехать, может, чуть подальше. Пусть ближний станет. Ему пусть удобнее будет. Ну, например. Или еще что-то. Или сесть, самое лучшее место выбрать. И таких примеров может быть очень много. Главное понимать, почему я делаю так или иначе. Хочу ли я угодить ближнему, или же я хочу угодить себе? Это всегда очень тонкая грань. Кто-то в этом уже преуспел, кто-то в этом вырос, кто-то в этом еще двигается, развивается. Но я думаю, что мы в этом можем расти и двигаться дальше. Четвертый стих. Бог же А все, что написано, было прежде написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писания сохраняли надежду. Все, что написано, было прежде. А здесь говорится о божественном откровении, да, о том, что оно было и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, что эта мысль, она повторяется из поколения в поколение. То, что мне здесь нравится, это два слова. Терпение и утешение из Писания. Знаете, Слово Божье – это не просто книга, друзья. Это не просто, знаете, книга, которая дает только лишь какие-то знания. Она учит нас и терпению, она и нас утешает. Что это есть? Это есть письмо Бога для нас. Очень часто люди, которые приходят с проблемами, они вот за голову хватаются и говорят, что мне делать? Простой вопрос. А ты читал Писание вообще? Ты вот прибыл в Слове? Ты поизучал его? Да я нет, я не могу, я не успел, я занят, я побежал. Дорогой, вернись, успокойся, остановись. Открой Библию. Почему? Потому что мы читаем, что в Слове Божьем есть и утешение, и то, что нужно для терпения. Примером этого является, конечно же, Иов. У Иова была надежда. Надежда в будущее. Когда мы читаем Библию, мы находим то, что Бог нас утешает тем, что нас ждет вечность. Будущее. И многие вещи мы преодолеваем благодаря тому, что нас ждет покой. Не знаю, как у вас, но многие, я знаю, работают вот в таком как бы мировоззрении, что ну вот неделя началась, в пятницу последний день и 2 дня выходных. Вот у меня дети сейчас так учатся. Папа, когда выходной? Чтобы в школу не вставать, да? Я говорю, ну еще день потерпи, в школу сходи, и потом будешь отдыхать. О, классно. Или уроки садись сделать сегодня. Да не, я в субботу или в воскресенье. Да сделай сегодня. И потом 2 дня будешь отдыхать. Точно? Точно. Он садится, делает. То есть мы так устроены, друзья. Если мы знаем, что нас что-то ждет такое легкое, такое вот спокойное в будущем, мы как-то вот заряжаемся какой-то силой. Так вот Бог говорит, на небесах мы все будем отдыхать. На небесах мы все будем Богу поклоняться. Там не будет ни плача, ни скорби, ни болезней, ничего. Там будет благодать. Ну да, мы на земле. У нас скорби, у нас переживания, у нас испытания, у нас трудности. Иногда думаешь, когда все это кончится? Отвечаю, в вечности. Иов преодолел трудности благодаря тому, что он знал, что у Бога есть милость. Он ждал, когда Бог проявит эту милость. Приходили друзья, там, пилили его, там, гнобили его, что только не делали, да? Но он был тверд. Говорит, я знаю, Искупитель мой жив. Я уповаю на Него. Он моя надежда. Он мое утешение. Он моя истина. Живем ли мы таким принципом? Можем ли мы сказать, что мы преодолеваем трудности подобным образом? Или мы сразу сдаемся, о, это никогда не кончится, мы все умрем, все плохо, и все, и вот, и на этом мы как бы сдаемся, да? Но здесь мы находим, что это не так. Когда Павел говорит про утешение, когда он говорит про слабых, про сильных, про назидание, он использует именно эти образы. Друзья, назидайте друг друга, наставляйте друг друга, поддерживайте друг друга. Мы можем быть и слабыми, и сильными. И когда есть взаимосвязь, тогда нам легче преодолевать все эти трудности. 5 стих. Мы уже об этом поговорили. Бог терпение и утешение дарует вам быть в единомыслии. Это похоже на молитву. Это как молитва. Бог, терпение, утешение, мы об этом уже поговорили, да поможет вам быть в единомыслии между собой. Интересно то, что по учению Иисуса Христа он добавляет. Вы знаете, что сегодня, по крайней мере, наш христианский мир, он наполнен разными и проповедниками, и книгами, и учениями, и доктринами, и какими-то там домыслами, и так далее, и так далее, и так далее. И очень часто многие верующие, они как маятники, знаете, вот посмотришь на одну церковь, да, она как маятник, дум, там. Сегодня они там мега-церковь, завтра они там классическая церковь, послезавтра она ячеечная церковь, еще там через какое-то время она еще какая-то церковь, да, и очень легко увидеть, чем питаются те или иные верующие. Одни очень закрыты, да, другие очень открыты, и ты понимаешь, что, ну, как бы есть какое-то влияние, да, то есть человек что-то читает, человек что-то слушает, человек откуда-то берет какую-то информацию. И это часть нашего бытия. Мы от этого никуда не спрячемся. Сегодня интернет, да, то есть открываешь интернет, и там просто огромное количество проповедников разных направлений. Ну, кто-то больше понимает. Например, если вы меня спросите, я вам четко скажу, да, там, что это за проповедник, где он живет, чему он учит. Но 95% наших верующих, да, они, к сожалению, не разбираются даже, ну, вообще, какой он школы, да, то есть чему он учит, какая его основа, его философии и так далее. И вот это очень, на самом деле, такая сложная вещь, потому что даже в первой церкви было то же самое. Почему апостолы собирались для соборов? Когда появлялись ереси и начинались какие-то непонятные ветра учения, с которыми они были не согласны, они собирались и принимали какие-то общие вещи. Они собирались так постоянно. Был принят канон, то есть Библия, да, законченная, потому что начали появляться там, послания от Фомы, третье посла, там, послание Иуды, Евангелие от Марии Магдалины, и, в общем, чего только не было. И до сих пор находят какие-то вот тоже манускрипты, которые там что-то ну, новое открывают, что-то новое показывают. Поэтому апостолы, они собрались и приняли решение. Вот 66 книг, все, ставим печать, и вот это есть канон, это есть Библия. Это есть та мерка, на которую мы все ориентируемся. И что здесь написано? Мы читаем, что единство должно быть по учению Христа Иисуса. Здесь, как я уже сказал, очень тонкая грань, потому что все учат об Иисусе. Ну, все говорят о Христе. Возьмите любого проповедника. Там, Христос вас любит, берешь другого, там, абсолютно противоположного. Тоже о Христе. И как с этим разобраться? Как в этом быть и как в этом жить? А убегать в крайности, наверное, не стоит. Потому что на небесах Бог сам разберется. Кто там будет, за какие заслуги, или кто там не будет, за какие заслуги. Но то, что я точно понимаю, это то, что нам нужно в голове иметь некий антивирус. А вот у кого есть дома компьютеры, вы, наверное, меня понимаете, да, кто пользуется техникой компьютерной. То есть есть такие вирусы, да, которые тоже в сети, да, которые могут проникнуть в ваш домашний компьютер и там все разрушить. И поэтому программисты придумали такую защиту, да, назвали его антивирус. То есть вирус, а есть антивирус. Так вот, у верующих людей тоже должен быть некий антивирус в голове. То есть Павел говорит, что не нужно увлекаться всяким ветром учения по искусству человеков и так далее, не быть младенцами, которые колеблемы, но быть зрелыми. То есть в основании здравого библейского учения лежит Евангелие, учение Иисуса Христа. Для того, чтобы не уклоняться, нам нужно периодически его самим себе даже напоминать. В чем суть Евангелия? Прям самому себе даже проповедуйте. Потому что это основа христианской церкви, это основа христианской веры. Все остальное, часто оно приходит, и также оно уходит. Но если есть вот этот антивирус в голове, то вы способны преодолевать лжеучения, преодолевать какие-то неправильные понимания. Я помню, у меня была одна книга, ну, вы даже такого не знаете, может быть, человека, его звали Карл Барт. А у него интересные какие-то были наблюдения, мысли по Библии, я их читал, там, ну, неплохо, в принципе, что-то понятно. Потом где-то я нарыл такую вещь, что, оказывается, он не верил в непогрешимость Библии. То есть он не считал, что Библия, она на 100% истина. Вот так бывает, да, то есть ты читаешь, ты изучаешь, а потом ты узнаешь, что, оказывается, у него есть какие-то вот в этой области сложности. И тут уже надо принять решение, читать ли дальше эти книги или не читать, это выбор христианина. Но учение Христа мы не должны ни в коем случае искажать. И апостол Павел говорит следующее, у вас должно быть единство по учению Иисуса Христа. Не надо разделяться на группки, подгруппки, когда будет второе пришествие. Вы знаете, что есть три точки зрения на второе пришествие? До скорби, во время скорби и после скорби. Вот когда будет церковь восхищена, кто мне скажет? И кто-то скажет «до», а другой скажет «нет, во время», а с балкона скажет «после». И что нам делать, друзья? Все, церковь развалилась. Все, у каждого свое мнение, да? Но это не по-библейски опять. Есть вещи, которые мы не знаем. Есть вещи, которые знает только Бог. Мы можем догадываться, мы можем предполагать, мы можем рассуждать, но мы не будем биться за это, друзья. Но если кто-то скажет, что Христос там не воскрес, или то, что Иисус не умер за все мои грехи, с этим нужно биться. За это нужно спорить, с этим нужно воевать, потому что это уже лжеучение относительно Евангелия. А все, что второстепенно, все, что не касается учения Иисуса Христа, оно не имеет места быть во главе наших каких-то взглядов и убеждений. Это очень важная тонкая грань, потому что иногда мы цепляемся за второстепенные вещи. В музыке, в том, как идет служение, как выглядит, может быть, сам дом молитвы, да, и вообще всего чего угодно. Это как такая шутка, да, едут в поезде два, ну, если муж баптисты, два баптиста, да. Мы любим иногда спорить. И вот они в купе вместе садятся, начинают общаться, такой, о, ты что, баптист? Да, о, баптист, аллилуйя. Скажи, у вас в церкви там группа прославления есть? Есть. У нас тоже есть. О, классно, классно. Скажи, у вас в церкви кафедра есть? Да, есть, есть, есть. А какая, деревянная? Нет, стеклянная. Ой, еретик. То есть, понимаете, да? То есть, до смешного доходит, да? То есть, если, вот пока мы совпадаем в каких-то в таких вещах, мы вроде как братья. Чуть-чуть там раз отклонение. О, все, 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 ты уже такое напряжение. Или другая шутка такая есть. Я уже ей тоже много раз рассказывал, но чтобы мы понимали. Одного баптиста на необитаемый образ, остров закинули, да? Через год приплываю, там два дома молитвы стоит. Я говорю, слушай, тебе зачем два дома молитвы? Ну как зачем? Это моя церковь, а в эту я не хожу. Понимаете, да? То есть это моя, в эту я не хожу. То есть мы очень легко можем закрываться, очень легко можем разделяться по любому поводу и без повода. Иногда это просто даже уловки сатаны, друзья, чтобы просто разделять, чтобы просто сеять смуту, сеять сомнения. Учение Иисуса Христа – это основа. Все, что остальное, это все второстепенное. Но очень часто это второстепенное, оно влияет на основу. Оно влияет на наше понимание, нашу философию. Немощный человек может думать чуть по-другому, чем сильный человек. Ответственность сильного человека – вместить этого немощного, помочь ему в чем-то измениться, что-то поправить, как-то наставить с любовью, без каких-то наездов. И это целое искусство. Это то, к чему Бог нас призвал. Там, где есть любовь в той церкви, там эти вещи не работают. Там, где этого нет, там, к сожалению, все выглядит совсем по-другому. Для чего все это нужно? Какая цель? Шестой стих, посмотрите, друзья. «Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа». Когда это все есть, когда есть сильные, есть слабые, когда есть взаимопонимание, взаимоотношения, тогда и Бога славить легче. Тогда и отношения с Богом совсем другие. Тогда нет вот этого напряжения, которое постоянно витает по каким-то поводам или без повода. Потому что мы все разные. Но Бог, Он один. И когда люди нашли общий язык, и у них есть одна основа, это учение Христа, и они за это готовы биться, за это готовы отстаивать и воевать, тогда есть настоящее чувство любви и правильных взаимоотношений. Славить Бога, поклоняться Богу. Мы знаем о том, что Иисус даже говорит, что если ты имеешь что-то против брата или сестры, и ты идешь к жертвеннику, что написано? Оставляешь свой дар, возвращаешься назад, строишь отношения, примиряешься, и только потом ты несешь этот дар к жертвеннику. Это сказал Иисус. Это очень важно. И там, где есть какие-то недопонимания, их нужно решать. О них нужно говорить, о них нужно молиться. Но смотрите всегда выше. Сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Если нужно, можно отступить. Если нужно, можно где-то отойти в сторону, но чтобы сохранялась любовь. Не умаляя грех ни в коем случае. Но очень часто причины – это какие-то недопонимания. Причины – это какие-то неправильные вещи, которые возникают в нашей голове. И последний, седьмой стих. «Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божью». Вот это очень сильная вещь, друзья. Это как вывод всего о том, о чем я говорил. Если тебя принял Христос, тебя Христос принял. Ты знаешь свою жизнь? Какой ты жизнью жил? Я думаю, все знают. Какой жизнью мы жили без Бога. Тебя Христос принял. И Его Христос принял. А ты кто такой, чтобы судить? Ты кто такой, чтобы решать, приму я Его или не приму? Его Христос принял. Простил Его грехи так же, как и тебя. Это особая радость, это особая честь, это особое благословение. Бог призвал нас любить друг друга. Все. Любите друг друга. Это заповедь, это принцип, это наша основа. Христос принял тебя, Христос принял его. Все замечательно, все прекрасно. Вспоминаю одну историю о том, как очень часто мы декларируем правильные вещи, но по факту все выглядит совсем по-другому. Эта история рассказывает, грустная история об одном пасторе, церковь которого решила служить всем. Это было в эпоху тогда, когда афроамериканцы и белые люди в Америке не особо ладили друг с другом. Ну, был конфликт. Разные школы, разные магазины, то есть не было взаимоотношений. Соответственно, разные церкви. И вот на фасаде одной церкви было написано следующее. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Все. И вот пастор этой церкви принял этот лозунг за основу своей жизни. Он начал проповедовать чернокожим. Он стал учить их детей, он стал там посещать их дома. И знаете, что произошло? Его церковь, в которой был пастором, она очень напряглась. И они стали говорить ему: нет, ты не должен так делать, они же чернокожие, а у нас белая церковь. Он говорит: а как же текст Писания, придите ко мне все. И они стали на него давить, они стали издеваться над его детьми. То есть оказали целые такие репрессии. Там в школе стали подшучивать над его детьми, издеваться, там, что они с черными как-то общаются. То есть мы этого не знаем, но насколько я читал, насколько я знаю, это была серьезная проблема. И в конечном итоге этот пастор вообще, он оставил служение и ушел. К чему я это все говорю? То есть очень часто мы декларируем классные вещи. Давайте любить всех. Давайте. Давайте будем прощать всех. Давайте. Помолились. Аминь. На этом все заканчивается, к сожалению. Поэтому декларация и видимые вещи – это не всегда то, что является нашей сущностью. Должно меняться что-то там, что-то внутри. Иногда мы даже сами в это не верим. Иногда мы относимся к этому легкомысленно. Мы молимся об этом, мы говорим об этом, но нужно еще начать делать. Стать сильными для кого-то. Снизойти до кого-то. Это как пример, когда в одной церкви тоже решили молиться о том, чтобы был дождь. А долго не было дождя, они были все фермерами. И они приняли решение, давайте будем поститься неделю и молиться, чтобы был дождь. И вот у них воскресное служение, они там всю неделю молились о том, чтобы был дождь. И вот, значит, на это служение приходит только один мальчик с зонтиком. Один мальчик с зонтиком. Пастор смотрит и говорит, а вы что все без зонтиков? Ну, а зачем, дождя же нет. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, выходя из дома, да, этот один мальчик только верил в Бога на 100%, что дождь будет. Поэтому он взял зонтик. Все остальные даже об этом не подумали. Вот иногда у нас так и бывает тоже. То есть, мы вроде говорим правильные вещи, декларируем. Друзья, но нужно иногда выходить из вот этих привычных деклараций к реальной жизни. Это то, к чему Бог нас всех призывает. Если Бог принял нас в свою семью, давайте будем принимать других людей. Это не значит, что это касается только людей из мира. Новых людей, которые приходят в собрание, приходят в церковь. Но это также касается и взаимоотношений с людьми, которые давно в церкви. Иисус сказал, приходящего ко мне не изгоню вон. Даже Иисус не выгоняет. Даже Иисус не отталкивает. Иисус, тем более. Мы учимся у Него. Поэтому давайте будем стараться поступать точно так же. Это наша ДНК. Это то, с чем мы живем. Принимать людей, вмещать людей, любить людей. Да, они другие. Да, они сложные. Да, они проблемные. Да, меня там уже дома и так муж достал. Да, меня дети там достали. Да, понятно, друзья, отговорок масса. Но если в вашем сердце есть Божья любовь, вы способны ее выплескивать на окружающих. Вы способны выходить из своей зоны вот этой комфорта или дискомфорта для того, чтобы исполнять Божьи заповеди. Пусть Господь нас в этом благословит. И запомните эту мысль, это вот такое послание сегодня для всех нас, чтобы мы старались вмещать людей, любить людей, поддерживать людей. Это часть нашего христианского служения. Давайте вместе помолимся. Потом у нас будет два вопроса. Мы еще на них немножко порассуждаем. И потом у нас еще будет песня, и после этого будет заключительная молитва. Дорогой Небесный Отец, мы обращаемся в молитве к Тебе. И мы благодарим Тебя за сегодняшний воскресный день, за то, что Ты вновь собираешь нас вместе, как одну большую семью. И мы благодарим Тебя за то, что Ты с нами, что Ты обещаешь не оставить, не покинуть нас, заботиться о нас, вести нас. Но также, Боже, Ты возлагаешь на нас ответственность. Это вмещать тех людей, которые вокруг нас, которых Библия говорит или называет, что они слабые. Я знаю, что среди нас есть и слабые, и сильные, и часто мы меняемся даже местами. И в этом и есть, наверное, особая привилегия, особая жизнь церкви, когда мы можем поддерживать друг друга, когда нам трудно, и быть для кого-то поддержкой, когда кому-то трудно. Боже, я молюсь о том, чтобы Ты исполнил всех нас Духом Святым, чтобы у нас было здравое библейское понимание взаимоотношений, чтобы никакие второстепенные вещи не вставали между братьями и сестрами, чтобы основа нашего понимания, основа нашей любви была учение Иисуса Христа, которое, конечно же, мы все знаем, мы его впитали, мы его помним, но, Господи, дай также не забывать, дай проверять свое сердце, дай помнить о том, что когда-то и мы блуждали в этом погибающем мире и жили без Тебя, Господь, но Ты нашел нас, Ты призвал нас, и сегодня мы часть Твоей семьи. Я молюсь, чтобы в церкви, в нашей, в других церквях, по всему лицу земли были добрые и правильные взаимоотношения, чтобы никакой человек, который приходит в эту церковь, он не был чужим, Господь. Он не был человеком, который какой-то другой, и его не принимают, или еще что-то. Боже, ну помоги нам любить каждого, подобно как Ты любишь каждого человека. Благослови, еще раз прошу, всю нашу церковь, всех братьев, сестер, наш любящий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.